بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Давайте теперь بإذن الله تعالى остановимся на этих столпах вкратце. بإذن الله تعالى вкратце на этих столпах ислама, о которых упомянул пророк, алейхиссалату вассалям. Итак, первый столб – это свидетельствование, что нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха. Здесь вопрос. Почему эти две вещи сделаны одним столпом, одним рукном? Свидетельствовать, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. Почему вместе? Да потому что, братья, только при соблюдении этих двух столпов вместе деяния человека, совершенные ради Всевышнего, они будут что действительными. То есть религиозные деяния человека будут действительными. Только при наличии этих двух свидетельств. Поэтому они составляют вместе один столб. Когда человек свидетельствует, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, отсюда вытекает, что значит его деяния, которые он совершает религиозные, будут ради кого? Ради Аллаха, субхану ва тааля. И только ради Аллаха. То есть отсюда вытекает понятие искренности, ихляс. И свидетельство, что Мухаммад – посланник Аллаха, вытекает что? Вытекает, что деяние религиозное совершается не как ты хочешь сам, или как кто-то говорит, а как это установил Аллах через своего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо, поэтому эти два свидетельства вместе, хорошо, составляют то, посредством чего деяния становятся действительными. Если ты совершаешь какое-то деяние религиозное, когда оно будет действительным и принятым Аллахом, субхана ва тааля? Первое, если ты там, когда его совершал, выполнил принцип «Ля иляха илляллах», нет истинного Бога, достопоклоняемого, кроме Аллаха, то есть ты это деяние посвятил кому? Только Аллаху, субхана ва тааля, а не кому-то другому, и не ради того, чтобы люди увидели это, или еще ради каких-то целей. А второе условие должно быть, что ты должен это деяние сделать так, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это показал, как через него установлено Всевышним Аллахом. Свидетельство «Ля иляха илляллах» мы сказали с вами, что человек убежден сердцем и свидетельствует языком, что нет истинного Бога. «Ля ма'буда хаккун илляллах» – достопоклоняемого Бога, кроме Аллаха субхана ва тааля. И мы с вами сказали, что шахада обязательно это и слово языком, это обязательно убеждение сердцем. Да? Помимо убеждения сердцем, еще уведомление потом. Итак, «Ля ма'буда хаккун илляллах». Мы с вами сказали, подразумеваемое, сказуемое здесь что? Существующий или истинный? Истинный, нет истинного Бога. Потому что иначе божества существуют. Кто-то скажет, где доказательства на это? Доказательства на это есть в Коране. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва ля тадру маа Аллахи иляхан ахар». Не взывай наряду с Аллахом к иному Богу. То есть, значит, есть иные боги у людей. Бог в значении, кому поклоняются. Хорошо? Есть. Так и не взывай к иному Богу, кроме Аллаха. И Аллах субхану ва тааля говорит про мушриков: «Фама агнат ангум алихатухум». Ни от чего не избавили их боги. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ لَا مِنْ شَيْءٍ. Ни от чего не избавили их те боги, которым они взывают наряду с Аллахом. То есть есть их боги, которым они поклоняются. Если человек, мушрик, многобожник, пришел к какой-то статуе или какому-то идолу и поклоняется, совершает поклоны земные, или поясные поклоны, или рыдает там, или проявляет смирение перед этой скульптурой, или перед этой иконой, перед этим изваянием, может быть, даже сознание теряет, то есть такое поклонение у него, сознание теряет даже. Будет ли его поклонение истинным? Нет. Это поклонение будет ложным, и объект поклонения, Бог, это тоже будет ложным. «Ля иляха илляллах» сказано, кроме Аллаха. Аллах – это одно из имен Всевышнего Создателя. Такое из имен Создателя, которое неприменимо никому из людей. Если, например, имя Аллаха «Ар-Рахим», «Ар-Рахим», то есть тот, который являет милость свою, да, являет милость свою людям. Это имя, как качество, может быть применено к какому-то человеку. Про какого-то человека можно сказать, он рахим. Можно сказать, что он рахим. Конечно, его милость, она не имеет ничего общего с милостью Аллаха Субхану ва Тааля, не подобна милости Аллаха Субхану ва Тааля, но можно. Но имя Аллах, как, впрочем, имя Ар-Рахман, да? Имя Аллах – это из тех имен, которые применимы только к Всевышнему Создателю. Относятся только к Создателю. И еще. Это такое имя, к которому относятся все другие имена. К которому восходят и к которому относятся все другие имена. Поэтому, если мы говорим что-то об Аллах Субхану ва Тааля, называем ряд его имен, то мы говорим Аллах, а потом другие имена, как относящиеся к этому имени. То есть, имя Аллах как то, что потом описывается уже другими именами. То есть, чтобы было понятно. Бисмилляхи ррахмани ррахим, мы говорим. Бисмилля. Хорошо. Во имя Аллаха, а потом уже говорим всемилостивого, являющего милость, ар-рахман, ар-рахим. Да, имена Аллаха, субхану тааля, но они уже относятся к имени Аллах. Уже описывают его и относятся к нему. Идут уже за ним. Понятно? Так всегда. Нельзя сказать наоборот. Ар-Рахман Аллах. То есть описать имя Ар-Рахман словом Аллах. А вот слово Аллах, оно уже что? Имеет определение, прилагательные уже, которые относятся потом к имени Аллах. Понятно? Относятся к нему. Есть один аят в Коране, в суре Ибрахим, сказано «Иля сурат аль-Азиз аль-Хамид, к пути аль-Азиз аль-Хамид, могущественного, достославного Аллахи ллязи лаху ма фис самавати ва ма фил ард». К пути могущественного, достохвального Аллаха, которому принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Здесь мы видим сначала, что упоминается имя Аль-Азиз, потом имя Аль-Хамид, а потом уже имя Аллах. Означает ли это, что имя Аллах здесь относится как прилагательное, как определение к имени Аль-Азиз, или к имени Аль-Хамид? Нет. Это здесь называется в арабском языке бадаль, то есть такая часть предложения, которая заменяет то, что упомянуто перед этим, заменяет собой, хорошо, и разъясняет его смысл. Разъясняет его смысл, указывается, что подразумевается это здесь. Хорошо? Поэтому, еще раз говорю, все имена, они относятся к имени Аллах. Это из имен Аллаха Субхану ва Тааля, особенность этого имени. Вопрос. Если человек свидетельствует «Ля Иляха Илляллах», вводит ли это его в ислам? Становится ли он мусульманином? Да. Ответ «Да». Человек становится мусульманином, входит в ислам. Даже если мы думаем, что этот человек произнес «Ля Иляха Илляллах», пытаясь просто избежать наказания, избежать казни, или просто, чтобы не носили ему какой-то вред. Хорошо? Даже если мы думаем, что он поэтому сказал «Ля Иляха Илляллах», все равно он становится мусульманином, мы должны относиться к нему как к мусульманину. Это значит, что для правителя мусульман становится неприкосновенным жизнь, имущество этого человека. Хорошо, он стал мусульманином. И означает вхождение его в ислам внешнее. Сюда и подразумевается защита его, как защита мусульман, правителя мусульман, если таковой имеется. И так человек сказал «Ля Иляха Илляллах», он входит в ислам. Даже если мы что-то там думаем, он входит в ислам. Становится неприкосновенным, как мы сказали, его жизнь, его имущество для правителя мусульман и получает право, да, на защиту, как мусульманин, от правителя мусульман. Доказательство этого. Известная история. Известная история про одного мушрика. Про одного многобожника, который во время сражения с мусульманами убивал многих верующих, а потом, когда Усам ибн Зейд догнал его с мечом и хотел его убить, он сказал «Ля Иляха Илляллах». «Ля Иляха Илляллах». Нет истинного божества, кроме Аллаха. Усама убил его. Усама убил его все равно, потому что он думал, что этот человек сказал «Ля Иляха Илляллах» просто, чтобы избежать смерти. Но потом, когда об этом рассказали пророку, алейхиссалату вассалям, Он сказал Усам ибн Зейду: «Акатальтау ба'да ан каля ля иляха илляллах». Ты его убил после того, как он сказал «Ля иляха илляллах». И стал повторять эти слова много-много раз. «Акатальтау ба'да ан каля ля иляха илляллах». «Акатальтау ба'да ан каля ля иляха илляллах». Ты убил его после того, как он сказал «Ля иляллах». Ты убил его после этого. Усама начал оправдываться, сказал: «О посланник Аллаха, он просто сказал, чтобы избежать смерти». Но пророк, алейхиссалату вассалям, не слушал его и продолжал повторять: «Акатальтау ба'да ан каля ля иляха илляллах». Ты убил его после того, как он сказал «Ля иляха илляллах». Так что Усама сообщает, и я в этот момент пожелал: «О, если бы я до этого не был мусульманином, и только сейчас принял ислам». Почему так? Потому что когда человек принимает ислам, все его грехи стираются. То есть Усама понял, какое большое совершил он прегрешение. И из слов пророка, алейхиссалату вассалям, это он понял, так что он пожелал, что вот если бы я только сейчас принял ислам, и не было бы прегрешения этого на мне. Поэтому мы судим на основе чего? На основе внешнего, внешних проявлений. Человек сказал «Ля иляха илляллах», даже если человек думает, что он, наверное, сказал, чтобы просто избежать смерти или еще ради чего-то. Нет. Мы должны это признавать. И поэтому, если, например, говорят ученые, попадают в плен во время сражения, неверующие к верующим попадают в плен, и кто-то из них говорит «Ля иляха илляллах», и даже если думают при этом люди, что, наверное, он сказал это просто, чтобы избежать смерти, правильно, что принимается от него. Принимается от него это свидетельство. И, соответственно, становится уже его жизнь, что неприкосновенной. Так говорят ученые, ссылаются на этот хадис Усама ибн Зейда, ради Аллаху та'аля анх, да будет доволен им Аллах. Вопрос: а если говорит неверующий «Ля иляха илляллах», но не свидетельствует при этом, что Мухаммад посланник Аллаха, достаточно это или нет? Есть такие, которые говорят «Ля иляха илляллах», но вторую часть «Мухаммаду Расулюллах», «Мухаммад посланник Аллаха», не признают. Что мы скажем? Нет, он не становится мусульманином. Да, те, которые были мушрики, были многобожники, и они говорят «Ля иляха илляллах», уведомляя тем самым, что они входят в ислам, да, от них принимается, что он принял ислам, что он стал мусульманином. Если же это говорит тот, кто не признает, что Мухаммад посланник Аллаха, а просто говорит «Ля иляха илляллах», но не признает, тогда от него нужно что еще, чтобы было достаточно свидетельства, чтобы было еще и Мухаммадун Расулюллах. Говорит шейх ислам ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, он говорит: из знаний непреложных. Это непреложное знание в религии посланника. И в этом единодушна умма. Что первое, что приказывается людям, это свидетельствование «Ля иляха илляллах» и «Мухаммад Расулюллах», «Мухаммад посланник Аллах». Посредством этого, говорит он, неверующий становится мусульманином, становится верующим. Если становится мусульманином человек, принимает ислам, сказал «Ля иляха илляллах» и принял ислам, и умер. Умер, сказав эти слова, хорошо, то говорит шейх ислам ибн Таймия, все, достаточно, он сказал и умер. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, тот, чьими последними словами в этом мире были слова «Ля иляха илляллах», тот войдет в рай. Итак, свидетельство «Ля иляха илляллах» подразумевает ихляс, то есть искреннее поклонение только Аллаху Субханаху Та'аля. Этот вид, искреннее поклонение Аллаху Субханаху Та'аля, этот вид тавхида носит название, братья, тавхид аль-улухия, то есть единобожие в поклонении, в божественности. Мухаммадун Расулюллах, свидетельствование Мухаммадун Расулюллах, ты свидетельствуешь, что Мухаммад посланный Аллахом к людям. Посланник, посланник, которому внушается от Аллаха откровение и дается от Аллаха шариат, новый шариат, он приходит с этим к людям. Первый посланник, посланный, отправленный к людям, это Нух, алейхиссалам. Нух, алейхиссалам. Сначала люди, после того, как Адам был низведен на землю вместе с Хавва, люди в течение 10 веков были мусульманами, были единобожниками, поклоняющимися только Аллаху, субханаху та'аля. Но потом, во времена народа Нуха, проник в среду их ширк. Многобожие через возвеличение праведников чрезмерное. Хорошо? И возникли разногласия. Сначала люди были одной единой общиной, а потом раскололись, стали несколькими общинами. Появилось многобожество. Поэтому Аллах Субхану Таля послал первого своего посланника. Нух алейхиссалям. И Аллах Субхану Таля говорит: «Кана насу умматан вахида». Люди были одной единой общиной, Аллах послал пророков, как благовестников и увещевателей. И ниспослал с ними Писание поистине, чтобы они судили, чтобы судило, оно рассудило между людьми в том, чем они разногласят. Так когда были посланы посланники первые? Первый посланник, тогда, когда люди перестали быть единой общиной, когда появился ширк, появились многобожники. Первый Нух, алейхиссалям, последний Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Обязательно верить в то, что Мухаммад посланник Аллаха и что он хатиму набии, последний пророк. Отсюда выясняется ошибка историков некоторых, которые говорят, что между Адамом и Нухом были посланники. То есть до Нуха были посланники, русуль, другие. В частности, называют Идриса, например, алейхиссалям. Мы говорим, это неправильно. Первый посланник это... Нух алейхиссалям. Нух алейхиссалям. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Инна аухейна илейка кама аухейна иля Нухин ва Наббиина мин баъди». Мы отдали тебе откровение, как дали Нуху, и пророкам после него. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва лакад арсална Нухан ва Ибрахима ва джаална фи зурриятихима ан-нубуа ва аль-китаба». Мы послали Нуха и Ибрахима и сделали в их потомстве пророчество и Писание, то есть в их потомстве именно, значит, после Нух, алейхиссалям. Еще доказательство на это, на то, что Нух первый посланник, это хадис, известный, достоверный хадис о заступничестве, о ходатайстве в судный день. Когда люди придут к Нух, алейхиссалям, и скажут: «Анта ауалю расулин арсалаллаху иля ахлиль ард», ты первый посланник, которого Аллах послал к жителям земли. Поэтому наше убеждение, братья, что первый посланник людям – это Нух, алейхиссалям. А последний Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Если кто-то говорит, что есть пророк после Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, или посланник после него, такой человек является неверующим. Почему? Потому что он опровергает слова Аллаха и его посланника. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валякир Расуль Аллах ва хатиман набий». Но посланник Аллаха и последний из пророков. Смотрите, сказано «последний из пророков». Почему не сказано «последний из посланников»? Если в первой части приложения сказано, ну, Мухаммад, он посланник Аллаха и последний из... Раз там сказано посланник, из посланников, но сказано из пророков. Почему? Потому что если нет уже и пророков, то тем более нет посланников. Почему? Потому что каждый посланник, он пророк. Каждый посланник пророк. Если отрицается наличие даже пророчества, то тем более уже нет что посланников. Давайте разберем, братья, что подразумевают эти свидетельства Мухаммаду Расулулла, что из него вытекает. То есть все говорят Мухаммаду Расулулла, что это означает? К чему это тебя обязывает? Первое, к чему тебя это обязывает, это верить во все то, что сообщил этот посланник. То есть никакого колебания у тебя не должно быть относительно его сообщений. Если что-то он передал, не может быть такого, что я сомневаюсь или я отвергаю. Обязательно должно быть принято. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннаху лахаккум мисляма аннакум тантикун». Это истина наподобие того, как вы говорите. То есть ты, когда что-то говоришь, ты убежден в этом? Да, убежден. Есть ли какие-то колебания, сомнения? Нет, ты сказал это. Вот точно так же то, что сказал Мухаммад, алейхиссалату вассалам. И даже говорили предшественники больше. Я убежден в том, что сказал Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Для меня это очевиднее, чем то, что я даже вижу своими глазами. Это для меня очевиднее. Да, то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, важное добавление. Верить в то безоговорочно, что передано достоверным путем. Потому что между нами и пророком, алейхиссалату вассалям, есть цепочка передатчиков, иснад. Если передана цепочка передачи какой, где все члены этой цепочки передачи, они благонадежные, добросовестные передатчики, и эта цепочка передачи, она не прерывается, тогда в это верить нужно как? Безоговорочно. Это первая составляющая свидетельства Мухаммаду Расулулла. Верить в сообщение его безоговорочно. Вторая составляющая – это подчиняться его приказам. Подчиняться его приказам тоже безоговорочно, без колебаний. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Ахзаб: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Не бывает верующим, для верующего мужчины или верующей женщины, если решил что-то, Аллах его посланник, выбора в их деле. Все. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, если ты говоришь Мухаммаду Расулуллах, значит должен безоговорочно подчиняться его приказам. И не нужно спрашивать, как делают это люди. Приказал, это приказ обязательный или это желательно? Это ваджиб или это мустахаб? Это ваджиб, фард или это сунна? Так делают многие люди. Передан тебе приказ от пророка, алейхиссалату вассалям, подчиняйся ему, не надо спрашивать, это ваджиб или это мустахаб, хорошо или это желательно. Потому что это свидетельство чего? Свидетельство чего? Когда говорят, пророк, алейхиссалату вассалям, приказывает, и кто-то начинает спрашивать, обязательный приказ или желательно просто? Указывает на то, что у человека нет подчинения полного. Разве сподвижники, когда пророк, алейхиссалату вассалям, им говорил сделать что-то, разве сподвижники спрашивали, это фард? Это ваджиб, о посланник Аллаха? Нет. Подчинялись этому? Поэтому не спрашивай. На тебе лежит обязанность подчиняться. Другое дело, что если человек не выполнил какой-то приказ, а потом человек начинает переживать и спрашивать, что тебе от него требуется. Требуется ли от него тауба, требуется ли от него кафара, искупление и так далее. Вот тут мы можем сказать человеку, да, брат, это предписание, оно не ваджиб, не обязательное предписание, а просто из желательных действий. Вот тут можно, а когда приказ приходит, тогда не надо спрашивать, обязательно или что, мустахаб. Третье, что подразумевает собой свидетельство Мухаммаду Расулюллах, это оставление всего того, что запретил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже без колебания. И тоже не нужно говорить, это строгое предписание, харам или макрух. Хорошо, тоже не нужно спрашивать это. И не нужно спрашивать, это в Коране или в Сунне. Если в Коране, тогда хорошо, я да, оставлю это, а в Сунне нет. То, что сообщается в Сунне, хукм вот такой же, как то, что сообщается в Коране. Такое же отношение должно быть. Следовать за тем, что в Сунне, так же, как за тем, что сказано в Коране. Потому что Коран, он приказывает следовать за Сунной. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он предостерегал от этого. Он сказал, «Ля ульфиенна ахадакум аля рикати». Чтобы я не застал кого-то, не увидел кого-то, чтобы не было такого, кто-то на своем ложе лежит, хорошо, на своем ложе покоится. Почему сказано на ложе? Чтобы указать на высокомерие со стороны этого человека. На то, что он возвеличивается. Чтобы вот так вот не застал кого-то лежащим на ложе и говорящим, сказано, я тиль амру мин инди, будет приходить к нему приказ от меня, фаякулю мадри. А он будет говорить, я не знаю. Макана фи китабилля. Хорошо? Или макана фи китабилля иттабана. Он говорит, я не знаю. Макана фи китабилля иттабана. И что есть в книге Аллаха, то я что? Затем мы следуем. Пусть так не говорит. Хорошо? Это предостережение от пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что в Коране сказано «Ваттабиру», следуйте за ним, следуйте за пророком, алейхиссалату вассалям. Если сказано «следуйте за ним», это приказ от Аллаха Субхану Тааля. Как в приказах, так и в запретах. Четвертое, что нужно здесь сказать, что если ты говоришь Мухаммаду Расулюллах, ни в коем случае ты не должен чьи-то слова поставить выше слов Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это очень важно. Не имеешь права слово какого-то имама или слово какого-то шейха поставить выше слов пророка, алейхиссалату вассалям, и отдать предпочтение. Как часто бывают страшные слова. Говоришь человеку, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит, но имам такой-то сказал по-другому. Или шейх такой-то сказал иначе. Субханаллах алейхи. Тебе приказано следование за кем? За посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Ты говоришь Мухаммад Расулюллах. Если ты свидетельствуешь об этом, как ты можешь чьи-то слова поставить выше слов Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Пусть это будет лидер, пусть это будет шейх, пусть это будет имам. Нельзя. Поэтому Ибн Аббас сказал людям, когда возник вопрос разногласия по поводу совершения хаджа, Ибн Аббас сказал, «Юшику антанзир алейкум хиджарату минас сама». Я вот-вот боюсь, что вот-вот начнут падать на вас камни с неба. Акулу каля Расулуллах, я говорю вам, сказал посланник Аллаха, ватакулуна каля Абу Бакр, Каля Умар. Я говорю вам, сказал посланник Аллаха, вы мне говорите, сказал Абу Бакр, сказал Умар. Смотрите, Абу Бакр и Умар лучшие люди в этой умме, самые знающие имамы в этой умме. Но их слова, Ибн Аббас говорит, я боюсь, что камни начнут падать на вас с неба за то, что вы предпочли слова Абу Бакра и Умара словам пророка, алейхиссалату вассалям. Разве имам, слова которого ты противопоставляешь словам пророка, алейхиссалату вассалям, подобен Абу Бакру и Умару? Хотя бы близко разве он находится рядом с Абу Бакра и Умара? Кто сравнится с Абу Бакром и Умаром? Какой бы ни был это имам, сравнится разве он с ними? Нет. Пятое. Если ты говоришь Мухаммаду Расулюлла, ты должен признавать, что никто не имеет права вводить в религию, с которой пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, каких-то новшеств. В том числе и ты. Пусть это будет вопрос акиды, убеждений. В акиде не имеешь права вводить новшества. То же самое в действиях. Те люди, которые имеют новшества, беда, пусть это будет беда, новшества в акиде, в убеждениях, или в действиях их, хорошо, или в их манхаджи, пути, хорошо, во всех вопросах. Если есть что-то, что не соответствует пути Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то значит свидетельство твое, Мухаммаду Расулюлла, оно что, неполное, оно не является состоятельным. То же самое касается самого пророка, алейхиссалату вассалям. В отношении него можно что-то устанавливать, что он не установил? Нельзя. Отношение к нему должно быть такое, как им установлено. Раб Аллаха, посланник Аллаха. И в отношении него нельзя что ничего добавлять. В частности, какие-то празднества по поводу дня рождения пророка, алейхиссалату вассалям. Допустимы или нет? Нет, недопустимы. Разве он это установил, праздновать его день рождения? Нет. И никто из подвижников этого также не делал. Следующий пункт. Если ты говоришь Мухаммаду Расулулла, значит ты должен это обязательно понимать и признавать, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это раб Аллаха. И ничего из господства и божественности ему не принадлежит. Хорошо? Никакие качества, атрибуты божественности, господства ему не принадлежат. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, получил приказ от Аллаха сказать людям: «Кулля амлику ли нафси нафан валя дарра, илля ма ша Аллах». Скажи, о Мухаммад, я не владею для себя ни вредом, ни пользой, кроме того, что пожелает Аллах. Отсюда, братья, выясняется заблуждение тех людей, которые взывают к пророку, алейхиссалату вассалям, обращаются к нему с мольбами, с просьбами, или просят у него заступничества. Хорошо? Выясняется, что они в великом заблуждении и совершают великую глупость. Пророк, алейхиссалату вассалям, для себя ничем не владеет, ни вредом, ни пользой. Тем более, как для тебя может владеть. Поэтому приказано в другом аяте: скажи, куллини ля амлику лякум дарра валя рашада. Скажи, я не владею для вас пользой и прямым руководством, прямым наставлением, рашада. Не владею для вас ничем. Так, алейхиссалату вассалям, мог при жизни помочь лишь тем, на что была воля Аллаха Субхану Аталию. Теперь умер пророк, алейхиссалату вассалям. Тело под землей. Да, у пророка, алейхиссалату вассалям, как есть жизнь в барзахе, но это другая жизнь, которая не имеет связи с нашей жизнью. Это другая жизнь со своими установлениями. И великая глупость, более того, это многобожие, если кто-то обращается к пророку, алейхиссалату вассалям, с просьбами, это ширк, это многобожие. Какой-то человек, у которого есть проблемы, какие-то переживания, и он приходит, если к могиле пророка, алейхиссалату вассалям, и говорит: «О посланник Аллаха, агисни, помоги мне!» Что мы скажем? Такой человек, он неверующий. Такой человек, он многобожник. Потому что он возвал, сделал дуа, обратился с дуа не к Всевышнему Аллаху, а к посланнику Аллаха. Обращение к умершим о спасении или о помощи — это, братья, что? Это куфр, это ширк, это многобожие. Умерший ничем не может тебе помочь. Хорошо? Потому что это уже тело под землей его. Да, есть своя барзах жизнь, но это другая жизнь. Говорят люди: но мы лишь через пророка хотим приблизиться к Аллаху, и поэтому мы обращаемся к пророку, ища лишь у него заступничество. Мы ответим им: а разве поклонение мушриков, многобожников во времена пророка Алейхиссалатуса как раз не заключалась в том же. Они же тоже, когда им говорили, почему вы поклоняетесь кому-то, кроме Аллаха, они говорили, мы поклоняемся им только для чего? Илля льюкаррибуна илля Аллахи зульфа, чтобы они нас приблизили к Аллаху приближением, тем, кому мы поклоняемся, только для этого. Или говорили, хауляй шуфауна индаллах, это наши ходатай перед Аллахом. То есть мы напрямую не можем через них. То же самое люди сегодня, которые поклоняются пророкам или умершим, святым, хорошо, то же самое. Это тот же самый грех, грех многобожия, нужно его сторониться. И последний пункт здесь в убеждении, в свидетельстве Мухаммаду Расулюлла, это уважать слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и уважать его хадисы, в том числе книги по хадисам. Не класть их в какие-то места, грязные или места, хорошо, или как-то непочтительно относиться. Сюда же относится, братья, вопрос о том, что нельзя повышать свой голос. При жизни пророка алейхиссалям повышать голос при пророке алейхиссалям. Сегодня нельзя повышать голос, если ты находишься возле могилы пророка алейхиссалям. Нельзя этого делать. Многие люди не соблюдают это. Находясь недалеко от могилы пророка алейхиссалям, кричат, повышают голоса. Нельзя. Аллах субхана ва тааля запретил и сказал, что это может стать причиной чего? Того, что деяния твои станут недействительными. Хорошо? «Ля тарфау асуатакум фаука саути». Наби, не поднимайте ваш голос выше голоса пророка, сказано. Сказано, не говорите при нем громко. И поэтому Умар ибн Хаттаб, когда однажды увидел в мечети двух людей, двух мужчин, которые прибыли из Таифа, из города Таиф, и громко разговаривали эти два человека, сказал им Умар, что если бы вы не были из другого города, хорошо, то я бы тогда наказал бы вас, хорошо, и больно наказал бы вас, так что вы почувствовали это. Когда не был ниспослан этот аят, аят из суры Худжират, я юлядина аману, ля тафасотам фаука саутин неби, вы, которые веру, не повышайте ваши голоса поверх голоса пророка, ва ля таджару ляху биль каули каджари баадикум ли баад, и так громко не обращайтесь к нему, как вы друг к другу обращаетесь. Так, чтобы ваши деяния не стали тщетными, и вы не чувствуете это, ваши деяния все стали тщетными. Аннулировано. Что вы делали хорошего? Аннулировано. Все, нет этого. Стерто. На ноль сошло. Из-за этого. Так вот, когда был ниспослан этот аят, сподвижники, люди, которые не просто слушали Коран, а у которых Коран доходил до сердца. Поэтому один человек, который звали Сабит ибн Кейс, он услышал этот аят, а он отличался очень громким голосом, громко разговаривал. И при пророке алейхиссалям громко разговаривал, такой голос у него был. Он, услышав эти слова, испугался и стал плакать день и ночь. День и ночь, сидя у себя дома. Они понимали, знали цену Корану. Когда он услышал этот аят, пророк алейхиссалям потерял его из вида. Он сказал, где Сабит ибн Кейс? Пророк алейхиссалям очень заботился о своих сподвижниках. Когда кого-то долго не было, он искал его. Где он? Справлялся с ним. Что случилось? И он спросил, что Сабит ибн Кейс? Ему сказали, о посланник Аллаха, этот человек с тех пор, как Аллах не спасал этот аят, аят из суры Худжурат, он сидит у себя дома и плачет день и ночь. Пророк алейхиссалям сказал, пойдите, позовите его ко мне. Когда он пришел, он сказал, «Мавибкика я Сабит, почему ты плачешь, Сабит?» Он сказал, «Потому что у меня такой громкий голос, и я боюсь, что этот аят про меня ниспослан, из-за меня именно ниспослан. И что Аллах, субхану тааля, сделал тщетными мои деяния, потому что сказано, «Тахбата амалюкум антум ля тащурун», станут тщетными ваши деяния, а вы не чувствуете. Пророк, алейхиссалату ассалям, тогда успокоил его и сказал, «Ама тарда антаиша хамида». «Ватухталя шахида, ватадхуля джанна». Разве тебе не нравится то, что ты будешь жить достойной жизнью, и умрешь ты шахидом, и что войдешь ты в рай? Смотрите, как Аллах субхана ва тааля обезопасил этого человека от всего, чего он боялся. Человек сидел у себя дома, боясь Аллах субхана ва тааля, Аллах субхану тааля обезопасил его. В этой жизни ты проживешь достойной жизнью, сказано. Ты умрешь шахидом, ты войдешь в рай. Нашей обязанностью является свидетельствовать, что Сабит ибн Кейс, в раю. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, засвидетельствовал об этом. Он прожил достойную жизнь, а потом участвовал в сражении с Мусейлима аль-Каззаба. Мусейлим аль-Каззаб – человек, который объявил себя пророком. Хорошо, мы знаем. После смерти пророка, алейхиссалату вассалям, мусульмане сражались с этим человеком, с этим лжепророком и его войсками. Так вот, Сабит ибн Кейс погиб в битве с Мусейлимом аль-Каззабом и его воинством, то есть был убит шахидом. И можем свидетельствовать о том, что он пал шахидом. Почему? Потому что об этом засвидетельствовал пророк, алейхиссалату вассалям. Его обитель – это рай. По свидетельству посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы просим Аллаха, субхана ва тааля, чтобы он также сделал нас из обитателей рая. Этот человек, его смерть, когда он умер в этой битве с Мусейлимом аль-Каззабом, удивительная история произошла при этом. Он лежал умерший, и проходил один из воинов. Один из воинов, проходя мимо, увидел на нем хорошую кольчугу, хорошие доспехи. И он тихонечко снял эти доспехи и унес к себе, там, где он находился, и спрятал эти доспехи под казан, под кастрюлю. Такая большая кастрюля, котелок из глины обожженной. Хорошо, спрятал под нее эти доспехи. И один из товарищей Сабит ибн Кейса увидел во сне Сабит ибн Кейса. Сабит ибн Кейс сказал ему о том, где его доспехи. Я описал ему и сказал, что вот в таком-то месте. Сказал, прошел возле меня человек из воинов. Он забрал мои доспехи. Он положил их под этот котел, под этот котелок, положил туда. Описал место, сказал, что там есть кони в этом месте, стреноженные. Когда этот человек проснулся, сообщил о том, что он увидел во сне. Сказал кому? Халид ибн аль-Валид. Халид ибн аль-Валид был полководец, который руководил ими. Он сказал ему, Халид ибн аль-Валид сказал, идите в то место. Когда пошли в то место, действительно нашли этот котелок, подняли, и там действительно оказались доспехи Сабит ибн Кейса, субханаллах. Это из праведных сновидений. Праведные сновидения, они относятся, являются одной из 46 частей пророчества, как мы знаем. Да? И взяли потом это имущество Сабит ибн Кейса. При этом Сабит ибн Кейс не только сообщил, где его имущество, но он еще и дал завещание. Хорошо? Во сне тому человеку. Передал свое завещание. Смотрите, если кто-то видит, что кто-то во сне что-то завещает, это завещание кады, судья обязан осуществлять, то есть принимать в расчет и давать ему силу действия или нет. Мы скажем, Сабит ибн Кейс в этом сне, который увидел, да, тот человек, Сабит ибн Кейс сообщил ему, помимо того, где его доспехи, сообщил еще и свое завещание. Когда Абу Бакр был тогда, радиаллаху та'ала анху, халифом, когда ему сообщили о завещании Сабит ибн Кейса, которое он передал во сне, он его завещание принял и дал ему силу действия. Почему? Потому что здесь были косвенные обстоятельства, которые доказывают, что это было действительно завещание Сабит ибн Кейса. Какое? Сообщение о доспехах. Он сказал, прошел человек, взял доспехи, спрятал в таком-то месте, действительно они оказались в таком-то месте. Это подтверждает, что? Что действительно это было завещание Сабит ибн Кейса. Поэтому, если такие есть указания, доказывающие действительно, что это завещание, тогда да, тогда в таком случае принимается. Шейх Усамин, рахмаллаху тааля, рассказывает такой случай, который произошел, когда ему сообщили об этом, что один человек снял жилье, дом, на длительный срок и уплатил деньги за это, поселил там свою семью на несколько лет, а потом умер. Когда он умер, через какое-то время пришли хозяева этого дома и сказали семье этого человека, уходите, покидайте этот дом. Они сказали, нет, почему? Что наш отец снимал это жилье, мы будем здесь жить. Они сказали, нет, все, уже срок закончился ваш, срок уплаты, все, срок аренды закончился, поэтому уходите отсюда. И они оказались в очень стесненном положении, стали переживать. И что произошло? Человек, который рассказывает это, Шейх Усаймин, он говорит... И вот однажды ночью я увидел во сне отца. Я увидел во сне отца, и он сказал мне, что этот договор об аренде, то есть на то, на сколько лет, об уплате, все, этот договор, этот документ, это в такой-то, такой-то тетради на первой странице. Но эта первая страница, она прилипла к обложки. То есть, если ее отлепить, посмотреть, то найдете это, этот договор найдете там. И действительно, когда человек проснулся, он пошел, взял эту тетрадь и увидел, что договор там. Субханаллах. То есть, Аллах, субхану ва тааля, вот так вот некоторым умершим сообщает что-то из тех событий, которые случаются с их семьей или с какими-то проблемами, которые случаются у их семьи. Но это, как мы сказали, не всегда бывает, и далеко не у всех. Так иногда Аллах, субхану ва тааля, по своей мудрости делает это. Это что касается свидетельства Мухаммаду, Расулюллах. Мы с вами разобрали его, так же, как разобрали свидетельство «Ля иляха илляллах». И продолжим изучение этого хадиса на следующем занятии. Иншаллаху тааля. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.